Шишья Гаурни Тайки Джай, Шила Прабхупада Ки Джай, Ананта Коти Вайшнава Вринда Ки Джай, Грандара Чримад Бхагаватам Ки Джай, Митай Гаура Премананде. Ом Намо Бхагавате Васудевая.
Ом
Намо Бхагавате Васудевая.
Ом Намо Бхагавате Васудевая.
Шримад Бхагаватам, песня 1, глава 8, текст 22. Молитва царицы Кунти. Санскрит.
Нама панкаджана бхая.
Нама панкаджана бхая.
Нама панкаджамалине.
Намах
панкаджамалине.
Намах панкаджанетрая.
Намах панкаджанетрая.
Намасте панкаджангряе.
Намасте панкаджанграе.
Почтительные поклоны.
Поклоны.
Баджана Бхая,
Господу которого
в центре живота есть углубление, напоминающее лотос.
Нама,
поклоны.
Панкаджа Малине,
тому, кто всегда украшен
гирляндой из лотосов.
Нама,
поклоны.
Панкаджа Нетрая, тому, чей взгляд освежает, словно лотос. Намахте, почтительно склоняюсь перед тобой. Панкаджа Анграе, тем, чьи подошвы отмечены знаком лотоса, и про кого поэтому говорят, что у него лотосные стопы. Такой сегодня необычный текст. Перевод стиха. «О Господь, я почтительно склоняюсь перед Тобой. На Твоем животе углубление, напоминающее лотос. Ты всегда украшен гирляндой из лотосов. Твой взгляд освежает, как цветок лотоса. А стопы Твои отмечены знаком лотоса». Так здесь проявляется бхакти, духовная эмоция. Поэтому появляются метафоры, поэзия. Что-то очень красивое видит Кунти. И пытается это выразить. Присутствие Кришны, у нее есть вдохновение и способность говорить. То есть она говорит стихами сейчас, возвышенными стихами. Комментарий. На духовном теле личности Бога есть символические знаки, отличающего от тел других существ. Все они присущи только телу Господа. Господь может выглядеть как один из нас, но Его отличают особые знаки на теле. Шримати Кунти была женщиной, потому считала себя недостойной смотреть на Господа, так как женщины, шудры рабочие и двиджа-бандху, жалкие отпрыски трех высших сословий, не обладают разумом, позволяющим постичь трансцендентные предметы, относящиеся к духовному имени, верховной абсолютной истине, ее славе, качествам, формам и прочему. Такие люди, хотя и недостойны принять участие в духовных играх Господа, тем не менее могут видеть его в облике арчи-виграхи, нисходящий в материальный мир только для того, чтобы дарить милость упадшей души, включая уже упомянутых женщин, шудры и двиджа-бандху. То есть здесь говорится, что люди не могут видеть его. У них нет качеств соответствующих. Нет духовных качеств. Это означает, что они будут его отождествлять с образами, которые у них двойственными образами, которые они имеют в материальном опыте. И таким образом их духовная жизнь потерпит крах. Поэтому ради благополучия таких людей Господь не является лично перед ними. Он является, может быть, в форме арчи, виграхи, божества в храме. Но даже не все храмы в Индии позволяют заходить западным преданным к божествам. Например, храм Джаганатхапури, Лаларнат. Можно видеть его со двора, в проем дверной позволяется посмотреть, но войти в храм не позволяет пуджари. Не потому, что это он не любит людей, но потому, что люди имеют критическое настроение. Они будут критиковать и зададут туда Господа, поведение преданных, пуджари. Их не пускают в храм. Это означает, что для них нужна еще какая-то культура. Безличная культура. И для этих людей Господь представляется в безличном аспекте брахмана. Нет формы, говорится, нет качеств. Не думайте так, не изображайте это все. Даже есть в христианстве иконы, но есть иконоборцы, люди, которые отрицают изображение по этой причине, что нельзя изображать духовные предметы, мы не способны на это. Также в исламе никогда нет никаких изображений, там очень красивые арабески, очень сложные узоры, орнаменты, как бы проявление как бы божественного разума в этих орнаментах. Но личности и формы нет, не допускается. Обычно это связано с вожделением человека. насколько он страстный, насколько он невежественный, насколько глубоко страсть укоренилась в его природе. От этого зависит, какую ипостась Бога ему нужно видеть перед собой, о чем думать. Образование – это именно направление ума. Для разного человека есть, ну, индивидуальное также образование, есть общие какие-то принципы. Мы знаем, что до уровня брахмана есть общая философия для всех. И она не отличается. Так же, как и все религии не отличаются до этого уровня. Возьмите буддизм, возьмите имперсонализм, возьмите вайшнавскую философию. До уровня брахмана она не отличается. Та же самая. Это тот же путь знания, отречения, он не отличается ничем. То есть законы материальной природы не отличаются ни в какой религии, ни в каких учениях. Они остаются прежними. Поэтому это наука единая. Но после высшего персонального аспекта уже идет специализация. Есть брахмавади, параматмавади и преданные, которые преданы личностному аспекту Бога. Есть разделение класса трансценденталистов, таким образом, существует. Есть гьяни, йоги, бхакты. Это класс трансценденталистов. Тут они уже отличаются, наука сильно отличается. Но до уровня брахмана разницы нет. Там нет формы, нет поведения, нет ничего практичного. Практически отличало, чтобы отличало вашу культуру. В имперсональном аспекте нет такого. Более того, имперсональная культура, она позволяет человеку развиваться как угодно, потому что это не важно. Это не важно, потому что все это в конечном итоге растворится в брахмане в итоге. Вы достигаете растворения. Поэтому не важна ваша индивидуальность, как вы одеваетесь, как вы себя ведете, ваша карма, она просто устранится. И поэтому это не важный момент. Важна цель брахмана растворения. И некоторые люди утверждают, что это и есть высшее проявление Бога, и более того, чем привлекает такая философия, что вы растворяетесь в брахмане и становитесь Богом. Все. Теряя свою индивидуальность, вы становитесь Богом. Таким образом, эта философия соединяет личностный аспект с имперсональным аспектом, вот так искусственным образом. Личность есть, но она растворяется. И Бог – это что-то нечто растворенное, необъяснимое, высшее понимание, то есть нет никаких характеристик ниргуна. И все это разнообразие иллюзорно. И если они то есть пытаются идти выше брахмана, мы видим, философия становится странной очень, сложной, вредоносной на практическом уровне, потому что люди не могут избавиться от ложной гордости, следуя такой практике, что все можно, ничто не важно. Важно, что я Бог. Это есть истина. Высшая истина. А к Богу неприменимы ни правила, ни предписания, ни законы. Это все выдумано людьми и является иллюзией материального существования. Я же свободный Бог на самом деле. То есть эта философия в практическом виде становится очень опасной. Но здесь царица Кунти, она не находит никаких философских формул, средств, чтобы выразить то, что она видит и чувствует. И поскольку она женщина, она чувствует это глубоко. Прабхупада говорит в предыдущем комментарии, что у женщины есть свое преимущество. Может быть, они не могут иметь такой сосредоточенный разум, как мужчины, но они могут чувствовать сердцем. И вот здесь как раз и проявляется эта способность женщины. Кунти говорит здесь стихами, она видит перед собой личность, но личность обворожительную. Он очаровывает всех, он очаровывает даже Купидона, так говорится о нем. Ну, здесь не говорится так прямо, но позже, в 10-й песне, так и сказано будет. Мадан Махан – это Купидон. Он очаровывает даже Купидона, даже Бога любви, просто своей формой, движениями, взглядами. И эта личностная форма превосходит все. Человек мгновенно забывает о брахмане и параматме, когда видит верховную личность Бога перед собой глазами любви. И здесь она говорит, что ты как живой лотос, она смотрит на него. Вот она уже видит его пупок. Кунти не смотрела в глаза Кришне сразу. Ачарьи говорят, что Она стеснялась это делать, смущалась, потому что понимала его положение, Бог, и она не могла Богу смотреть прямо в глаза сразу. Она смотрела на пупок его сначала. Потому что если бы смотрела на стопы смиренно, Кришна бы смутился. Моя тетка, он думал. Он играет роль племянника, она старшая. Поэтому она не смотрела на стопы, потому что это бы смутило Кришну, но и в глаза не смотрела, это бы смутило бы ее. Она начала созерцание с пупка, как здесь описывается. Она говорит, на твоем животе углубление. Тут она как тетка. Тетя или мама, особенно дяди и отцы так обычно не делают, не видят, а вот женщины так смотрят. Вот ты похудел, не рассматривают там все эти детали, уши там все на свете. Вот они так делают. А это что, у тебя новое появилось там, какая-то там родинка, может быть, или бородавка со временем. И мать уже тут как тут, все это отмечает, все запоминает. Так смотрят женщины. А обычно мужчины как-то не очень внимательно к этому относятся. Но женщины, вот они. И Кунти говорит, у тебя углубление в животе. Ну, у всех углубление в животе. Странное, правда, замечание. Но необычно, она очаровывается этим углублением, поэтому говорит, это углубление напоминает лотос. Кришна, какой ты, говорит, это углубление у тебя на животе напоминает лотос. И как тетке ей позволительно так говорить. Моя тетка однажды посмотрела на меня, мне было лет 16-17, что-то такое. У меня были длинные волосы такие. Я, ну, как молодой человек был в то времени, свободный, раскованный, так хотел быть. То есть. Хотя была куча комплексов, я думал, что волосы меня освободят. Она посмотрела на мои волосы, погладила и говорит, рано посидеешь. Это тетка. Никогда такого не слышала от отца, чтобы он вообще так смотрел на меня, рассматривал детали. Я говорю, почему? Ну вот уже есть седые волосы, рано посидеешь. Так, с сожалением, таким сказала. И она была права. Вот эта тетка, вот они все видят будущее, видите, по этим признакам. Вот они вот в это погружены как-то, понимают эти вещи. Но о чем говорит Кунти? Напоминающий лотос, то есть такая чистота, трансцендентное сияние. То есть она рассматривает все эти детали, и у нее не наступает разочарование. Наоборот, восхищается, очищается, говорит, все освежает, ты всегда украшен гирляндой из лотосов. Твой взгляд освежает. И Кришна смотрит на Кунти, очевидно. Они друг на друга смотрят. И у Кришны глаза напоминают лепестки лотоса тоже. И Кунти говорит, а взгляд твой освежает. Какой-то необычный племянник. Как цветок лотоса. Видели цветы лотоса на природе? Удавалось кому-то видеть на природе цветы лотоса? Это просто невероятно красиво. Где-то под Краснодаром мы видели озеро. Сейчас не знаю, существует ли оно. Где-то нас возили специально туда. Дочь была еще маленькая, может быть, ей лет было 10, что-то такое. И люди специально там сделали помост на этом озере с берега деревянный, прям в воду. Мостки такие, к лотосам. И вот в этих зарослях, по этим мосткам можно ходить. И просто заросли огромные, цветы распущенные, лотосы. И мы вошли, мы не знали, как это все описать. И то дочь сказала фразу интересную. Она спросила, папа, это рай? Такой был восторг, такое умиротворение, такая чистота. Трудно найти аналоги, конечно. Поэтому лотос считается как бы таким лучшим сравнением. Символ чистоты, красоты, нежности. Говорит, лотос, Кришна применяет этот атрибут в общении с преданными. Он касается, как лотос их, вот он так нежен к преданным. Удивительно, если нужно их наказать, он сам не делает этого своей булавой. Это делают демоны. А Кришна защищает, он плачет вместе с ними. И потом, позже, когда преданный наказан уже демонами, Кришна потом приходит, утешает. Он вот так себя ведет. Сам не позволяет себе быть суровым с преданными. С преданным очень нежен. Это лотос. И вот преданный видит его как вот лотос во всем. Глаза такие нежные у него. освежающие, как райский взгляд такой лотоса. Вот такие сравнения отчасти помогают нам понять, какой же Кришна, вот о чем мы думаем, куда мы стремимся, как это хорошо. Когда-то на Радакунде была парикрама с Динабанду Прабу, русская парикрама, весной, Гаура Пурнима это было. И он сказал, хотите почувствовать прикосновение Кришны? Ну, представьте, Радакунда, это уже вот такое насыщенное, духовное, трансцендентное сознание. Это как 100 таких фестивалей, скажем, проведенных. 1000 жертвоприношений. Что вы на Радакунде, вы уже пронизаны этим духом. Вот, прям ходите по земле Кришны. Начинаете уже чувствовать присутствие Кришны. И вот он говорит, а хотите прикосновение Кришны почувствовать? Все же замерли. Неужели это возможно? И как это вообще? А он улыбался, насмотрел испытующе. Все, конечно, как? Что? Как прикосновение Кришны почувствовать? Сейчас весна, он сказал. И начинает распускаться дерево тамала. Только-только вот эти весенние нежные листья. Потрогайте их. Это напомнит вам прикосновение Кришны. Все потянулись к этому дереву. Там были такие листочки. Очень красивые. Только вот они распускались. Такая нежная зелень. И вот я это помню, как я пытался тоже представить. Говорит, закройте глаза просто. Вот, проводите рукой по этим листочкам. Это такое очень тонкое чувство. И это Кришна так касается преданного. Ну, так же говорится, подобно лотосу. Другое сравнение. Как листья дерева тамал или как лотос. Так он общается, обращается с преданными. И стопы отмечены знаком лотоса. Обычно на стопах какие-то складки, линии. И по линиям что-то тоже можно сказать. Они не случайно там так сложились. Помялись, так сказать. Это ученые думали, что это просто вмятины. Помялось там что-то. Вот. Руки же вот они складываются, мнутся. Отсюда эти линии. У них свои теории. Но эти линии мнутся по-разному, видите, у всех. И судьба прочитывается по ладоням, по стопам можно смотреть. Но если возьмете ладони Кришны, вы удивитесь, как так можно сложить ладонь, чтобы там появились все эти знаки, как стрекала, лотос, булава, корова. Да, да, очевидно, не просто вы догадываетесь, похоже на корову как-то. Как-то удачно сложилось. На стопах есть лотос. Что-то кто-то со стеблем. Молния. Я не знаю, я не помню сейчас все атрибуты. Нужно отдельно готовиться к этому, чтобы объяснять это все. И вот, если вы хотите уже точно убедиться, что перед вами Кришна, ну, предъяви документ. Давай свою стопу. Если там есть лотос, все, кланяйтесь стопам. Предавайтесь. Нет. Вишну также отмечены знаки. У него есть свои знаки. Радхарани, Унтинанды, Господи Читани. Тоже были свои знаки на ладонях. Поэтому Джаганат Мишра сильно удивлялся. Что за знаки странные у ребенка? Откуда такие четкие линии? Но ему в голову не приходилось, что верховная жизнь с Бога приходит. Нужно было отцом. Есть знаки, которые отличают только его, говорится. Больше никто не может иметь такие знаки. Особая личность. Здесь говорится о Двиджа-бандху. Двиджа-бандху, буквально перевести. Двиджа, дважды рожденный бандху, друг. Он родился в семье брамана. В семье очень образованных людей, или даже вайшнавов. Но он не унаследовал этого духа и знаний. Это он как бы друг, он живет там среди них. Двиджа-бандху называется. Не Двиджа. Двиджа-бандху. Ну, как бы падший человек, собственно говоря. Двиджа-бандху. Двиджа-бандху называли Ашватхаму. Он был сыном Дроначари, сыном Брамана, но он опустился до зависти, ненависти, вот таких вещей. Его назвали Двиджа-бандху. Друг Брамана, но он не Браман. Это относится к высшим классам, которые падают. Это все Двиджа-бандху становятся люди. Также говорится, шудры, они не склонны к образованию. Не склонны к этому. Нет вкуса к этому. Сейчас я встречался с мамой, она рассказывала про мою тетю. Я спрашивал какие-то детали еще из детства. Помню, я спрашивал, уточнял что-то. тетя, которую я любил. Она была почти неграмотной практически. Такая работяга была хорошая, добрая очень женщина. Она говорит, она отказалась учиться. Я, говорит, пытался учить читать, но она отказалась. Я говорю, посадила, читай. Она берет, читает. Лопата. Лопата. Что за лопата? Ну, дай посмотрю. Лопата. Все, не буду учиться. То есть она даже не могла ударение правильно поставить. То есть вообще вкуса к этому не было. Лопата, не лопата. Все. Это простые люди. Вы не заставите их учиться. Если даже заставите, они будут там на партах что-то вырезать, сидеть. Что-то делать там руками. Делают, что слушают. В школах много таких людей, которым не нужно давать такое образование вообще. Большинству людям не нужно такое образование давать. Вот это среднее образование. Большинство людей должны воспитывать практично. Вот это разумно. У них другой разум просто. Не то, что они совсем неразумны. У них другой разум, практический разум. Но размышлять философски они не склонны к этому. Они Бога видят вот вокруг, в природе, в земле, в труде, работе. Они понимают, что вот как. Допустим, есть один человек в Казахстане, который занимается пшеницей, вот всей пшеницей Казахстана. Вот такое положение. У него жена преданная. Потом я знаком с ним. И она мне рассказывает, как вот он сейчас, где он сейчас занят, почему его не было на лекции. Вот он приходил на публичные лекции тоже, этот человек известный. Она говорит, сейчас он нанял вертолет и летает по объектам, сейчас посевная идет. У него сейчас очень горячая пора, поэтому он туда-сюда на этом вертолете летает. Вот. Я говорю, ну а что там происходит? Она говорит, сейчас посевная. И вот нужно точно найти время, вот это ответственный момент, чтобы не посеять в жижу, чтобы дождя не было. В дождь нельзя сеять. А вот когда посадили пшеницу, через некоторое время нужен дождь обязательно. Вот нужно угадать время. Я говорю, как же? Я говорю, посеяли, а где же дождь-то? Он говорит, ну, от Бога. Все уже, вы молитесь. Вот люди так понимают Бога. Как вы должны же иметь пшеницу, урожай, вы должны иметь детей хороших. Вы переживаете, вы не хотите, чтобы дети больными рождались. Вы молитесь. Что Бог послал все это, яги совершаете, вот так вот с этой природой налаживаете отношения, что видите, что по милости Бога можно жить, урожай есть, хороший будет. Если все отрегулировано, то неурожайное время, засуха означает греховное царство, какой-то грех был совершен. В прошлом это всегда было так. Сейчас, говорю, все смешано. Поэтому трудно сказать определенно, грех ли это сейчас, или какой это грех, или когда это было сделано. Если даже сейчас все безупречно сделать, мы не уверены в результате. А бывает, что мы делаем все. Спустя рукава результат приходит. Ну, в Кали-Югу, видите, мы даже не можем. Не хватает разума нам понять, что же за законы. Запутано все. А в прошлом люди видели, вот вы совершаете жертвоприношение, поклоняетесь Богу, урожай будет, дождь будет, когда нужно. Все отрегулировано. Сейчас вы не увидите таким образом людей, потому что смешанная Кали-Юга очень. И шудры женщины видят Бога неумозрительно, умозрительно не видят Бога. Если вы женщине скажете, повторяя мантру, ни о чем не думая, она не сможет понять, как это возможно. Как правило. Ей нужен образ какой-то. Умозрительно она не может это делать долго. Она может вместе с мужем мантру хорошо повторять, за духовным учителем повторять мантру, или видеть перед собой образ Кришны, иметь какую-то привязанность определенную. Это ей помогает, вот тогда она может повторять мантру. Вот. Поэтому ведущие в духовной жизни мужчины по той причине, что не могут умозрительно видеть Бога философски, то есть могут размышлять. По этой причине. Да, поэтому есть вот арчи-виграха, и мы видим, что все привязываются к арчи-виграхе, особенно женщины, быстро привязываются к Кришне в его форме. В центре его трансцендентного живота из лотосоподобного углубления вырастает стебель лотоса, на котором рождается Брахма. Вот так тоже можно видеть. Первое живое существо во Вселенной. Поэтому Господь называет Панкаджанабхи. Панкаджанабхи. Господь Панкаджанабхи принимает арчи-виграху, свою трансцендентную форму, состоящую из различных элементов, созданную в уме, сделанную из дерева, глины, металла, драгоценных камней, написанную красками, нарисованную на песке и так далее. Эти формы Господа всегда украшены гирляндами из лотосов, и чтобы привлечь разгоряченные умы непреданных, вечно занятых материальными спорами, в храме должна царить атмосфера покоя и умиротворения. Занимающиеся медитацией поклоняются форме, созданной в уме. Но таким образом Господь оказывает милость даже женщинам, шудрам и двиджабанту, если не соглашаются посещать храм и поклоняться различным формам Господа, созданным для них. Видите, откуда все эти проявления Господа? Для определенных людей. Изначально Он Кришна. Конечно, есть описание Рупа Госвами, он описывает Нью Вриндавана в Двараке, описывает разлуку Сатьябхамы. Там очень необычная история, которая описывает Рупа Госвами. Что Сатьябхаму выдали замуж, она мечтала о Кришне, но выдали замуж за царя Двараки, которого она никогда не видела. Поэтому у нее очень большая трагедия. Она живет в этом Нью Вриндаване, в Двараке. И скоро придет ее муж, этот принц Двараки. Но она думает только о Кришне. Поэтому для нее это большая трагедия. Ее разлука с Кришной сильнее увеличивается. Она страдает очень сильно. И на самом деле это одна и та же личность. Попозже выяснится. И там, когда она чувствует разлуку, она просит своих спутниц: принесите мне мурти Кришны. Я больше не могу уж терпеть разлуку. Я украшу это мурти. Приложу гирлянду, натру сандаловой пастой. Я хочу увидеть его. То есть через мурти. И это мурти приносит. И Радхарани начинает служить этому мурти. И слезы, и все, она чувствует присутствие Кришны очень сильно. И Кришна, он прячется, наблюдает за этим. И весь аж трепещет, дрожит от этих чувств Сатьябхамы. И потом подруги ее куда-то увлекают за какими-то отлились цветами в сторону. И Кришна говорит: убирайте это мурти, я сам встану на это место. И мурти это уносит, и Кришна становится в эту же позу. И Сатьябхама возвращается: оно же живое. Боже мой. Как? Сделано прекрасно. Прям как живой. Она не верит, что это Кришна. Это мурти, мурти. Вот так Кришна действует, когда человек с любовью служит мурти. Он входит туда. Входит туда. Не может в стороне оставаться. Да, необычное отношение. Эти посетители храмов и не идолопоклонники, как утверждают несведущие люди, ради блага менее разумных людей, все великие ачарьи в разных местах открывали такие храмы. И человеку не следует считать, что он уже превзошел стадию поклонения в храме, и похваляться этим, тогда как на самом деле он относится к категории шудр, женщин или того ниже. Сначала рекомендуется взирать на лотосные стопы Господа, постепенно переводя взгляд на бедра, талию, грудь и лицо. Не следует пытаться смотреть в лицо Господу, не приучившись созерцать его лотосные стопы. Переходя из Господу, тетка Шимати Кунти вначале посмотрела не на лотосные стопы, чтобы не смутить его, не желая поставить Господа в неловкое положение. Кунти Деви сразу подняла глаза выше его лотосных стоп на талию, постепенно переводя взгляд на его лицо, затем опустив на лотосные стопы. Так в этом замкнутом круге был соблюден надлежащий порядок. Видите, каков этикет во всем, даже во взглядах. Но это для возвышенных преданных понятно будет. Я думаю, что нам не нужно сейчас слишком думать об этом. Мы будем скованы этими правилами тонкими. Это постепенно мы освоим со временем. Есть много, что нужно еще освоить нам. Как действовать глазами, как действовать ушами, как действовать руками и прочее. Этикет вайшнав – это очень глубокая наука. И мы пытаемся постичь эту деятельность чувств сознания Кришны. Деятельность, преданное служение. Это великая, великая наука. И поэтому преданный как бы трансформируется, обретая такие знания. Его поведение, его взгляды, его ум, его речь. Во всем начинает проявляться Кришна. И таким образом можно распространять сознание Кришны уже. Какие будут вопросы, пожалуйста? Да, вопрос здесь. Есть микрофон у нас?
Гуру Махарадж, объясните, пожалуйста, разницу сути философии Параматмавади и Брахмавади.
Суть философии Параматмавади и Брахмавади. Ну, два аспекта. Брахмавади, понятно, они говорят Брахма Сатям Джаган Митхям или Ахам Брахмасми. То есть я есть дух. Вот это сознание Брахмана. Дух. Это категория Брахмана, вездесущего, всепроникающего. Неописуемого, не имеющего никаких определений, никаких материальных свойств не имеющих. Единственное его определение – это слово «сат» – существует. Как бы мы сказали современным языком физики, энергия существования, можно назвать это, которую мы не можем видеть, но она присутствует везде, потому что все существует. Все в едином виде существует. Все пронизано существованием. Вот это можно осознать при помощи осознания Брахмана. Обычный человек не может понять, о чем мы говорим сейчас. Отделить энергию существования от этих предметов, которые мы видим, как отдельную категорию. Потому что она связана, смешана все. Даже как ум, разум, чувства, все смешано, трудно разделить. Но постепенно это можно разделить, рассмотреть, изучить и в конце концов даже дух и материю отделить. Различать такие вещи. И вот это Брахмавади занимаются этим. Это философский глубокий анализ позволяет при помощи гьяны, гьяна-йога. Что касается Параматмавади, при помощи гьяны невозможно отличить душу и сверхдушу, только материю и дух. При помощи гьяны невозможно разобраться в духовном разнообразии. Ум материален. Ум доходит до предела осознания Брахмана. Это предел ума. Все. Дальше ум бесполезен, говорится. Нужна медитация, остановка ума. Тхарана. Тхарана, потом тхьяна. Тхьяна, медитация, но сначала тхарана, остановка ума. А до этого пратьяхара, остановка чувств. А до этого остановка дыхания. До этого асана, до этого яма-нияма. Вот так йога действует. Это ведут Параматмавади этим путем. Йоги. Они достигают транса, осознавая сверхдушу в сердце. Потому что я наблюдающий. Я не наблюдаю через глаза, не наблюдаю через ум, не наблюдаю через чувства. Я отключаю это все. И вот тогда я наблюдаю параматму духовным, трансцендентным сознанием. Это параматмавади. Параматмавади открывается удивительно тайна этого мира. Другая, более высокая тайна. Причина разнообразия бесконечного. Это параматма поддерживает. И причина знания, забвения. Также люди могут забыть все на свете, жить как животные, могут все вспомнить. И само знание. Само знание из параматмы исходит. Не из брахмана. Не из брахмана. Чтобы постичь брахман, вы пользуете свои ресурсы. Не каждый может это делать. Не каждому дано. Но каждый, кто сможет остановить свои чувства и ум, сможет осознать параматму. Тогда как гьяны заниматься далеко не каждый могут. И они достигают осознания параматмы, и вслед за этим есть два варианта. Один очень благополучный. Удачный. Другой очень неблагополучный, очень рискованная вещь. Что касается параматмавади, они еще не преданы. Есть риск, мы сейчас говорим о неблагополучной стороне, что когда он, йог, видит перед собой параматму, у него возникает мнение на основе аханкар, что это я и есть Бог. Вездесущий, всепроникающий Бог, я осознал, кто я. Если он таким образом перед параматмой таким образом действует или думает, он совершает очень великое оскорбление, говорится, лицом к лицу, к Богу. И падает в минералы, вниз творения, с такой вершины. Он был уже перед Богом человек. Но если он совершает такое оскорбление вблизи, непосредственно Богу, он падает в самый низ, в минералы, и начинает эволюционный процесс заново весь, пока дойдет до человеческой формы жизни. Но если он увидит, что это верховная личность Бога, начинается бхакти-йога в нем. Это положительная сторона. Также, видите, осознание брахмана имеет свой риск возомнить себя Богом. И даже осознание параматмы есть риск возомнить себя Богом. Только бхакти всегда подчеркивает эту разницу между Богом и личностью, потому что любовь заставляет это делать. Вы не захотите утратить свою индивидуальность или стать Богом, потому что вы любите Его. И всегда хотите служить, и всегда подчеркивать эту разницу, любовь между двумя, может быть. Один недостаточно, нужен обмен, два должно быть. Вы всегда разделяете, всегда видите эту разницу между собой и сверхдушой, потому что бхакти есть. Вы никогда не падаете. Нет риска. С самого начала и до самого конца риска нет. Если мы понимаем свое положение служения, это безопасное положение. Вчера вы говорили о том, что чисто воспевать можно, только обретя милость преданных. Как можно обрести их милость и сделать целью жизни обретение счастья для них? И всегда служить отношению преданных с Кришной. Как заслужить обрести милость преданных? Ну, вы знаете, почему нет. Каждый имеет опыт. От вас исходит милость для кого-то. Вы имеете этот опыт. Когда вы чувствуете, что в милости вы кому-то, какому-то преданному? Когда видите его качество, его бескорыстие, не так ли? Его чистые мотивы, его искренность, его деятельность. И вы чувствуете, что ваше сердце очень мягко по отношению к этому человеку. И раскрывается. Вот и все. Это и есть способ передачи знаний. Только это. Если сердце не раскрывается, если этой милости нет, вы не можете искусственно передать знания, передавая просто информацию. Вы не передаете эти бхакти. Только через отношения. Исключительно отношения. Прабхупада говорит, что бхакти – это секрет в том, что можете передать это знание о Кришне только тем, кого вы любите. Никак иначе. Поэтому гуру-ученик – это определенное отношение. Это должна быть духовная любовь. Как гуру чувствует эту милость по отношению к ученику, искренний, бескорыстный, честный, старается все делать, что возможно. Это видно сразу по его состоянию ума. Все ли он делает или не все он делает. Энтузиастичный в киртанах, радостный в процессе. Не стесняется наслаждаться с Кришной. Как Кунти, не стесняется прославлять Кришну. Люди прославляют всякую чушь, а Кришну стесняются прославлять. Расскажите о механизме погружения в иллюзию. Зачем вам это нужно? Уже погружены в иллюзию, куда еще? Механизм погружения в иллюзию. Как выглядит цепочка деградации? Вы должны эту цепочку размотать в обратную сторону и все увидите. То есть, конечно, поскольку вы уже распутали часть кармы, вы уже видите. Но если говорить очень коротко и ясно, я надеюсь, что преданные здесь поймут меня. Здесь нет новых людей практически. Есть два варианта. Один путь к знанию, другой невежество. И этот путь зависит от двух только личностей. И все. Это просто. Я сейчас все упрощаю. Там, где путь невежества, там стоит женщина и деньги. И там, где путь знаний, там стоит гуру. Вот и все. Вот с этого начинается цепочка деградации. Или возвышение. Если упростить все, не обижайтесь. Женщины не виноваты, не беспокойтесь об этом. Виноваты те и другие, конечно. Это касается мужчин и женщин. То же самое, одинаково. Ну вот это, два направления. Вот цепочка деградации начинается именно с этого. Вы очаровываетесь в материальной природе кем-то, и вот с этого начала. Поэтому хорошо, вы очаровались. Очаровались. Что теперь нужно делать? А как правильно разочаровываться? Сначала помолвка. Потом виваха ягья. Потом дети, работа до седьмого пота. Потом разборки с женой лет 10. И когда вы это все исчерпаете, вы будете предаваться гуру больше, 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 больше и больше. Ну, это ведическая культура. Вот так все оно устроено. Вот так это все устроено. Сегодня что, виваха ягья у нас? Ну вот, сегодня начнете. Раскручивать эту цепочку в обратную сторону. Хорошо, ну у нас время истекло. В следующий раз. Шрила Прабхупада ки джай.